Здравствуйте! Сегодня мы решили продолжить разговор по теме здоровья нации. И вновь у нас в студии гость, президент компании «Вертера» Анатолий Хитров. Здравствуйте!
Здравствуйте, Андрей!
Поговорим о том, что человек принимает в себя вовнутрь. Ведь это же не только продукты питания, это все, что нас окружает. Насколько здесь важно и внимательно нужно относиться людям к тому, что мы принимаем в себя, скажем, с какой-то мерой ответственности, что ли? Где здесь какие-то есть потаенные ловушки, в которые человек может попасть, современный человек?
Безусловно, я могу разделить это на две категории. Первое – это гастрономические предпочтения и область традиции, когда мы выпиваем чай, кладем туда какие-то сладкие вещи и пьем их, заедая какими-то прекрасными вещами нашего собственного производства на кухне, имеется наши бабушки, мамы, жены и так далее.
Это такая хорошая идеалистическая картина.
Это первая картина. Вторая картина – это вещества-стимуляторы, которые мы потребляем. Зеленый чай, черный чай, кофе. Я считаю, что это наркотики. Ну, это мое личное мнение, я не буду его навязывать. Но, тем не менее, человек, когда себя стимулирует, это первый вопрос, когда вам надо посмотреть внутрь, а что происходит в организме не так, что ему требуется какой-то донор извне, чтобы обладать стимулирующим каким-то свойством.
Я думаю, что в этот ряд даже скорее мы поставим энергетики,
безусловно,
колы.
Безусловно.
Вот эти все вещи, которые реально...
Мое отношение реально... к это яд. Это мое отношение. Поэтому вот те вещи, которые мы делаем, даже этот чай Белояр, который я произвожу под брендом Белояр, это Иван-чай, чага и водоросли. В окружении цветочного букета трав, которые растут у нас, на наших лугах, на нашей родной земле. Представляете, Иван-чай, вот мы экспортировали колоссальное количество Иван-чая в страны, опять же, Запада, в Англию. Где это сейчас?
Настало время самим пить.
Это национальное достояние страны, вы поймите.
Я предлагаю посмотреть сюжет по нашей теме и затем продолжим разговор.
Чай удивительно полезный и очень вкусный. Начинается приготовление чая, конечно же, со сбора листьев. Сейчас уже на дворе середина августа, поэтому Иван-чай отходит. Лучше всего его собирать с начала июня по конец августа. Но следить, чтобы ни в коем случае ваши листья не попадали вот эти палочки. В них пух, поэтому приготовьте чая, этот пух может испортить всю порцию. Все-таки я там буду спортать. Лучше собирать иван-чай по кромке леса, где он растет в тени. Потому что в этом случае чай будет сочным, более вкусным и ароматным. Следующий этап – нужно обработать то, что мы собрали. Цветочки мы раскладываем ровным, тоненьким слоем на подносе. Поднос лучше брать эмалированный или застилать пергаментной бумагой. Тоненьким слоем. Затем эти цветочки можно сразу класть либо в тень сушиться, если погода позволяет, или в духовку, но ни в коем случае не жарче, чем 30 градусов, иначе наши цветы потеряют все полезные свойства. Для того мы их собираем отдельно с листьями и смешиваем. Смотрим, чтобы листики и бутоны были чистенькие, не попадало сюда никаких жучков, листиков. Листья выкладываются в коробку. Мы берем обычную коробку из-под постельного белья, застилаем дно бумагой, следим, чтобы не попадались вот такие листики с червоточинками, не попадалось палочек от иван-чая с пухом.
Вот сейчас огромная мода, много людей занимается иван-чаем, производит, понимаете? Но я считаю, что это великолепный продукт, великолепный, потому что по составу он превосходит просто... Черные, зеленые. Это вообще не наши чаи, вы поймите. Это чаи оттуда. Нам их сюда принесли.
Если мы говорим о подрастающем поколении, насколько важно с детских лет вот как бы впитать вот эту культуру питания, потребления, отношения ко всему этому? То есть вот что это формирует в перспективе?
Я считаю, что наша задача сделать так, чтобы, первое, до ребенка, разумеется, у взрослых было понимание, базовое понимание, как работает человеческое тело. Что происходит, когда вы съедаете что-либо? Ведь ни для кого не секрет из врачей, что кишечник, по большому счету, это та же вена. Вот представьте себе, что вы потребляете какой-то либо продукт, там салатик, булочек, булочку давайте, да. Она попадает в кишечник. Организм сбрасывает от 10 литров жидкости в кишечник для того, чтобы растворить находящиеся в нем вещества. И далее эта жидкость всасывается уже с растворенными веществами. Так вот, это то же самое практически, простите за формализм, как что вена. Вы можете булочку растворить, извините меня, в чай или, может быть, салатик какой-нибудь и ввести это сюда. Вот когда человек вот это осознает, а это действительно так, огромное количество заболеваний печени, циррозов, откуда это? Откуда? Ведь печень – это биохимическая лаборатория организма. Все, что все нейтрализуется там, все вредные вещества, все консерванты, ксенобиотики, которые напичканы наши продукты, все попадает туда. И организм тратит колоссальное количество ресурсов по нейтрализации веществ, которые нам неестественны. Вот когда мы с человека создадим вот это понимание, тогда человек, подходя к прилавку, у него будет картинка срабатывать, образ, образование, слово «образ».
Ну так что помимо происходит? Понимания, ведь нужно ему дать определенный алгоритм действий.
Считаю, что алгоритм действий – это его выбор. Воля человека священна. Вот выбор. Он может и есть, может не есть. Он может понимать, что ему нужно употреблять эти продукты. Может не употреблять. Это его выбор. Это выбор его в продолжении рода. Это выбор для его детей и так далее. Но просветить его, то есть сделать образовательную какую-то программу, мы просто обязаны.
Анатолий, мы очень много с вами можем говорить о том, как вот это плохо, то плохо, да? Но ведь людям нужно предложить культуру питания. Есть ли в этом отношении какие-то рекомендации, что ли, вот уже с высоты вашего опыта?
Вы знаете, Андрей, как это не парадоксально прозвучит, но нам нужно посмотреть назад, в прошлое. Культура питания, она заключается в чем? Вот есть, опять же, общая целостность человека и природы. И вот мое мнение, опять же, заключается в том, чтобы не потреблять продукты, например, с магазинных полок, которые у нас не то чтобы не растут, а которым не сезон, к примеру. Я считаю, что сезонное питание лежит в основе вообще, в принципе, гармонического сочетания человеческого здоровья и природы. Например, у нас идет вишня в определенном, да, формате, мы кушаем вишню, наполняясь теми веществами, которые дает этот продукт. Дальше идет яблочный. Яблоки же, не знаете, от сезона к сезону.
Да, да, согласен.
Это же не просто так. Мы кушаем яблочки, идет клубника, кушаем клубнику, понимаете? Если у нас зимой ничего не растет, то мы заготавливаем капусту нашу исконную, да, или другие мы какие-то продукты, и репу. Не картошку, потому что в картошке содержится крахмал, он нам не нужен, понимаете? Вообще
понятно.
Не нужен. Вот. Но, опять же, от этого мы не уйдем, правильно? Но пусть это будет картошка. Но, тем не менее, сезонно. И когда мы выстроим такое питание по сезонам, у нас не будет болеть проблем. И типа купить апельсины, которые вообще к нам никакого отношения не имеют, или бананы.
Кстати, вот эта идея культуры питания, имеющей народную традицию, уже замеченную столетиями, сохраненную, передаваемую из поколения в поколение, благословленную церковью, потому что и в церкви то же самое, те же установки постов. С кем не поговоришь из академиков, вот касающихся непосредственно медицины, они говорят о том, что православие дает совершенно четкий алгоритм здоровой жизни. Совершенно четкое понимание вот этой самой культуры питания.
Это, наверное, не идея, я вот посмею себе немножко вас подкорректировать, это традиция. Традиция наших корней. Корни, вот там все, не надо ничего изобретать. Но опять же, понимаете, у нас же сейчас где находятся люди? В городах. Нас отобрали от земли.
Да, кстати.
Вы выращиваете, серьезно. Скажите, у вас есть, может быть, теща, там, либо бабушка, которая выращивает что-либо на огороде?
Есть.
У людей есть на огороде сезонное питание, вот эти огурчики, помидорчики. Нам всем нравится, когда наши бабушки там, или мамы, или тещи приносят нам вот в этих вот овощечках продукт, которые они сами выросли. Почему? Там сила наша родная, и не только в земле, но и ручками, которая туда дана, любовь, которую туда послал человек, который принес нам эти продукты.
Какие наши исконно родные продукты, помимо репы, существуют и должны существовать в нашем рационе?
Ну, давайте так, капуста – это наш древний, да, исконно русский овощ, правильно? Репа, продукты пчеловодства, масса других, которые
мы видим
на свекла, которые на, опять же, все, что растет у нас на огороде, все, к чему мы привыкли. Вот, вот оно лежит, оно под ногами у нас, вот, пожалуйста. И я не буду раскладывать это на какие-то на химические ультра-макро-микроэлементы, витамины. Зачем?
Понятно.
Это целостный продукт, поймите, целостный. Там мы не выделяем оттуда витамин С, но наша, к сожалению, психология еще на чем заточена? Скажите, а что там содержится в свекле? Зачем это? Ну зачем? Это полезно очень, поверьте мне. Спектр того, что там нашли, и того, что там не нашли, не могут это просто определить, потому что в ультраконцентрациях находится.
Скажите, а вот такой очень серьезный и, на мой взгляд, страшный вопрос о производстве генно-модифицированной продукции в сельском хозяйстве. Угу. Насколько вообще способно противостоять наше общество вот этим монстрам, которые вкладывают много миллиардов долларов в эту индустрию и хотят нам ее насадить?
Мы опять возвращаемся к тому, о чем мы с вами говорили. Только через понимание человеком, что он несет себе, простите, в рот. Как это встраивается в его цепочки биохимических реакций по организму, как это всасывается в его кровеносную систему и как это влияет на его здоровье. Вот и все.
Я предлагаю посмотреть сюжет по нашей теме и затем продолжим разговор.
ГМО. Можно ли отличить трансгенное растение от обычного? ГМО растения культивируются в 28 странах. Это больше 200 миллионов гектаров или 15% пахотной земли. Основные ГМО регионы – США, Бразилия, меньше Индия, еще меньше Китай. В Европе к коммерческому использованию разрешен только один сорт, и тот почти целиком приходится на Испанию. Большая часть ГМО посевов – соя, кукуруза, хлопок, подсолнечник. Разрешение на другие культуры пока не выдала ни одна страна. Тем не менее, на очереди картофель, пшеница, томаты. Трансгены в основном делятся на две категории. Либо они устойчивы к раундапу, либо сами вырабатывают токсины, уничтожающие вредителей. По большому счету, сторонники и противники ГМО спорят не о том, что от употребления трансгенов у человека вырастут рога, а о том, что трансгены токсичны. Даже в тех странах, где действует запрет на ГМО, трансгены – часть повседневной жизни. И в Европе, и в регионах уже сейчас большая часть животноводческих кормов – это ГМО. Выпустив ГМО-джины из бутылки, человечество очутилось в совершенно новой реальности.
Если смотреть на это с точки зрения биологии, то генетические вставки в ДНК делают трансгенные культуры более плодоносными, что ли. Примитивно говоря, они дают больше потомства. Таким образом, вы можете постепенно свести на нет все генетическое разнообразие, как в пределах конкретного поля, так и в масштабах целого региона.
Полистайте учебники по сельскому хозяйству начала века. Только в Венгрии было 130 разных видов овощей. А зайдите сейчас в супермаркет. Увидите в лучшем случае 20 видов. Генетический материал становится все более скудным, и мы этому активно помогаем.
Меня зовут Джуди Кармен. Я кандидат медицинских наук, эпидемиолог и биохимик. Я работала на правительство Южной Австралии.
Руководство института запретило Джуди Кармен давать интервью в лаборатории. Она испытывала воздействие трансгенных кормов на свиньях и имела неосторожность опубликовать результаты.
Мы хотели понаблюдать за животными, чей организм физиологически очень похож на человеческий. Мы давали им самый обычный корм. В США это смесь сои и кукурузы. Нормальный цвет желудка у свиньи примерно как кожа на руке. Воспаленный желудок имеет ярко-красный цвет. Именно такой был у свиней, которые питались модифицированными кормами.
Кармен убеждена, причина в токсичных белках, содержащихся в модифицированном корме. Они поражают микрофлору кишечника и приводят к смерти животных.
В США продолжается эпидемия исчезновений видов. И не только в США. Мы уничтожаем почву, уничтожаем микробов в пищеварительном тракте. В конце концов, не будет расти вообще ничего. Даже ГМО-растения, предназначенные для раундапа, не будут расти. Нам понадобится другая планета.
А просветительская работа с точки зрения опасности генно-модифицированных продуктов, она вообще ведется?
Вот вы мне, наверное, не поверите, но я не сталкивался ни разу с информацией о вреде генно-модифицированных продуктов. Нету ее.
А они сами-то вредные, может, не вредные?
Никто не говорит об этом, не говорят, понимаете? Почему не говорят? Ну, можно сделать выводы. Это может быть не вредно, а может быть так вредно, что об этом просто не говорят, информацию просто убирают.
Генномодифицированные продукты, они, ну, реально, мы не знаем, что они принесут в нашей жизни. Скорее всего, хорошего мало, да, потому что гены будут меняться. Поэтому, по возможности, да, мы должны избегать этих продуктов. Но если уже не получается, когда бывает, вот, ну, реально нечего больше вкусить, да, тогда нужно что? Помолиться и крестным знаменем, как мы всегда любую пищу осеняем, помолиться, чтобы Господь действительно осветил ее, приложил, то есть изменил ее, эту пищу, и сотворил ее во спасение души и тела. И в такой вере вкушать без исцеления, без озрения совести. Да, нас травят сегодня. Нас оскверняют разной пищей, нас убивают. Ну а что сделаешь? Поэтому мы должны бороться против этого.
Анатолий, на самом деле, вот учитывая общую тенденцию, вот скажем, мира сего, который хочет человека, по сути, превратить его в безбожного, бескорневого, безродного. Вот мне кажется, как раз вот эта тема, она очень созвучна лоббированию генно-модифицированной продукции, химически синтезированных продуктов питания, как бы все это звенья одной цепи.
Ну, конечно, все это направлено, то есть под воздействием какой-то одной цели. Одной цели, направленной на что-то. Я думаю, что это не заработок денег далеко, потому что тот, кто направляет, управляет этими процессами, наверняка уже вышел на уровень над зарабатыванием.
Да. Мне кажется, все-таки это вот это вот идеологическое желание сформировать другого человека без Бога, без корней, без рода, без традиции.
Вы имеете в виду, простите за сленг, зомби, который зомби управляется пальчиками, может быть?
Совсем недавно меня буквально шокировала информация о статистике заболевания ВИЧ-инфекцией в Екатеринбурге. Вот почему этому вопросу не уделяется такого должного внимания. Почему колокол не звонит до того, когда каждый 50-й окажется ВИЧ-инфицированным? И, собственно говоря, по поводу ВИЧ-инфекции. Это медицинское заболевание. Ведь так до конца никто и не понимает природу этого явления.
Я считаю, что ВИЧ-инфекция – это болезнь все-таки нравственности. Это болезнь разложения народа, разложения людей, которые находятся в каком-то регионе. То, что мы видим в Екатеринбурге, видим, это статистика. Почему это происходит? Нужно заглянуть глубже. Это не болезнь веществ, это не болезнь продуктов, то, о чем мы с вами говорили. Это именно нравственное, потому что ВИЧ-инфекция передается исключительно через контакты с кровью, либо слизистыми частями человека. Вот и все. И вопрос в болезни не только наличие каких-то продуктов, вредных, невредных, там и все остальное. Это болезнь духа.
Очень интересный получается ракурс. То есть мы говорим о здоровье нации, мы говорим о том, что необходима Национальная академия здоровья, которая бы вытаскивала на свет Божий лучшие формы, традиционные, родные формы, которые действительно помогают оздоровлению нации. Но и в эту же сферу компетенций попадает духовное, нравственное здоровье, как один из приоритетов получается.
Ну, я бы, наверное, все-таки с этого начал, да, потому что когда мы чиним, да, так как человеческое тело, то это не только, опять же, патологии физического плана. То есть нужно работать с собой, нужно работать с психологией, нужно работать с окружающим человека социумом, нужно работать с его нравственностью. И вот то, о чем вы говорите, необходимо вести культурно-просветительскую работу, опять же, менять образ и отношение человека к нравственным, объяснить, что такое ценности. Ценности человека.
Да.
Понимаете, главные ценности. Посмотрите в экраны, посмотрите в сеть, посмотрите в экраны телевизора, что оттуда идет. Что? Деньги, разврат, бизнес,
берет от жизни все.
Взятки, берет от жизни и так далее. Какие лозунги? Что мы встраиваем в людей? Дети наши приходят, они говорят деньгами. Со школы приходит, кто что сколько стоит, как это работает, сколько вы это купили. Это ужас, понимаете? Наши общечеловеческие ценности, они сдвигаются в сторону какого-то формализма материального.
Киборга-человек получается.
И мы видим, пожалуйста, пусть это будет Екатеринбург, там Москва, без разницы, где будет вспышка этих эпидемий. Но это будет, потому что человек с отсутствием ценностей живет для себя, для удовлетворения своих низших потребностей. Вот человек научился, благодаря обилию вот этой рекламы, такой массированной бомбардировки сознания человека рекламными материалами, он уже интуитивно, особенно человек, который живет в наших полосах, да, русский человек, ну не обязательно русский, вообще вот в нашем союзном государстве, он чувствует, у вас на лбу написано, когда вы врете, вот когда у вас есть внутри действительно та сила, она у каждого человека есть, и это проходит через призму ваших ценностей, назовем их харизмой, да, и выходит вовне, вот тогда человек чувствует это, что вы искренне, целостны и честно говорите ему об этом. Поэтому вот много людей, которые имеют такие ценности, которых мы раскрываем, и вокруг себя меняется поле, меняется наша семья, мы такие, вокруг нас меняется наше общение.
Я думаю, Анатолий, что вот сегодняшняя наша с вами программа – это уже определенная частичка вот этого процесса. А сейчас мне бы хотелось с вами поговорить о России. Вот вы человек успешный, заработали свой хлеб насущный в достаточном объеме. Не тянет уехать куда-нибудь в теплые края? Кстати, это очень серьезное искушение для многих людей.
Когда-то, ну, это, наверное, было лет 10 назад, действительно, может быть, 9, я хотел, чтобы я уехал за границу, чтобы моя семья уехала за границу. В то время у меня был один ребенок, сейчас у меня 4 детей, и я искренне хочу, чтобы мои дети жили здесь. Именно поэтому я тут нахожусь. Именно поэтому я что-то делаю для того, чтобы что-то изменилось в этой стране во благо нашей страны, во благо Отечества. Отечеству на пользу, чтобы мои дети могли спокойно, комфортно, безопасно жить здесь, развиваться и что-то вкладывать, опять же, в то родное, что, чем мы с вами обладаем.
Анатолий, я искренне признателен к вам за то, что вы приехали в студию на этот интересный и, мне кажется, очень полезный разговор. Желаю вам помощи Божьей в ваших трудах.
Спасибо, Андрей.
А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был президент компании «Вертера» Анатолий Хитров. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч!